Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 4 июня 1703 года в Санкт-Петербурге был заложен первый жилой дом – домик Петра. Получился гибрид – причудливое сочетание обычной русской избы, высокой голландской крыши и длинных шведских окон. Есть версия, что дом построили шведские солдаты, которые либо были в плену, либо жили в те времена на территории России. Петр хотел сделать дом из кирпича, но на болотистой местности он неизбежно бы сильно просел. Поэтому царь распорядился стены дома просто расписать под кирпич и назвал домик дворцом. Рядом с домиком поставлен шест, его использовали только тогда, когда Петр I жил в домике. На шесте крепили флаг с таким изображением – желтый фон с черным двуглавым орлом, держащим в лапах карты четырех морей. После постройки в 1708 году на противоположной стороне Невы летнего и зимнего дворцов Петр больше не жил в своем домике-дворце. Он стоял заброшенным вплоть до 1731 года, когда вокруг него по приказу императрицы Анны Иоанновны поставили каменную галерею. Однако она не спасла от мощного наводнения 1777 года. После этого Екатерина II повелела оградить домик каменным чехлом на прочном фундаменте с крышей, покрытой кровельным железом. А при Николае I футляр был заменен новым – из 16 столбов с арками без штукатурки. В этом виде домик дошел до наших дней. 4 июня 1941 года скончался Вильгельм II, последний германский император и король Пруссии. В его правлении Германия стала мировой державой, однако все закончилось поражением в Первой мировой войне и свержением монархии. Самовлюбленный и тщеславный Вильгельм всегда старался играть главную роль. Из-за этого он поссорился с канцлером Отто фон Бисмарком, который ушел в отставку. Кайзер, по сути, и стал главным виновником развязанной мировой войны. Современники шутили о Вильгельме. На всех крестинах он стремился быть крестным отцом, на каждой свадьбе с женихом, на любых похоронах – покойником. Вильгельм II и Николай II дружили семьями. Кайзер приходился двоюродным братом супруги императора Александре Федоровне. Их матерь были родными сестрами. А императоры называли друг друга Вилли и Ники. Во время встреч любили устраивать костюмированные балы, военные парады. Вильгельм их обожал. В его гардеробе насчитывалось свыше 400 экземпляров военной формы. Иногда за вечер он мог поменять мундир 5 или 6 раз. Он был шефом русского 13-го гусарского Нарвского полка. Как-то, объезжая строй гусар, германский император спросил, за что полку был пожалован георгиевский штандарт. Прозвучал четкий ответ. «За взятие Берлина, Ваше Величество!» Вильгельм при этих словах поморщился. «Это очень хорошо, но все же лучше никогда больше этого не повторять». Император Николай II в июле 1914 года просил кайзера не начинать военные действия. «Взываю к нашей старой дружбе и прошу тебя сдержать твоих союзников, чтобы избежать несчастья, пока не стало слишком поздно». Вильгельм в ответ обещал повлиять на Австро-Венгрию, но в итоге так ничего и не сделал. Он вообще был воинственным человеком. В одной из речей он с пафосом вещал: «Когда выйдете на врага, он будет разбит, пощады не давать, пленных не брать, обречен тот, кто попадет вам в руки». Причем кайзер все сделал для того, чтобы Германия проиграла. Ей пришлось вести войну на два фронта, хотя немецкие военные из генштаба его предупреждали, что это закончится катастрофой. По Версальскому мирному договору Вильгельм был объявлен военным преступником и главным зачинщиком Первой мировой войны. Однако королева Нидерландов с готовностью предоставила бывшему кайзеру убежище. Причем новые немецкие власти разрешили ему забрать свои личные вещи. Вильгельму доставили 23 вагона мебели и 27 контейнеров с вещами, среди которых были произведения искусства и драгоценности. Более того, прусский ландтаг принял решение вернуть бывшему монарху земельные владения. Он также получил 15 миллионов марок, что в пересчете на сегодняшний день составляет около 100 миллионов евро. А после прихода к власти Гитлера семья Гогенцоллернов значительно обогатилась, вкладывая деньги в военную промышленность Третьего Рейха. В 1940 году, когда нацисты оккупировали Нидерланды, по приказу Гитлера все имущество Вильгельма было национализировано. Однако он продолжал жить в замке. Через год бывший кайзер умер. Узнав об этом, Гитлер приказал организовать государственные похороны с воинскими почестями. 4 июня 1930 года родился хоккеист и тренер Виктор Васильевич Тихонов. Команда ЦСКА под его руководством становилась чемпионом СССР 12 раз подряд, с 1977 по 1989 годы. Тихонов 8 раз приводил нашу сборную к победе на чемпионатах мира, неоднократно выигрывал с ней Олимпиады. Для тренера Тихонова никогда не было проходных матчей, он выкладывался в каждой игре. За чемпионат он мог похудеть на несколько килограммов. У Тихонова был принцип – после победы нельзя расслабляться, а уж после поражения и подавно. Некоторые методы тренировки Тихонов заимствовал даже у танцоров. Приходил на репетиции ансамбля Игоря Моисеева. Виктор Тихонов обыгрывал противников не только техническим и физическим потенциалом своей команды, но и психологическими уловками. Так, во время финальной игры Кубка вызова с канадцами в 1979 году он сменил вратаря, вместо Третьяка поставил Мышкина. Пока НХЛовцы приноравливались к новому вратарю, наша команда начала забивать и вкатила 6 безответных шайб. А победа в финале Кубка Канады 81. В Монреале канадцы были биты подопечными Тихонова со счетом 8-1. Многие говорили, что Тихонов был диктатором. Однако именно Виктор Васильевич создал мировой хоккейный бренд «Красную машину». Президент Национальной лиги Канады Джон Зиглер сказал, что если бы был созван международный семинар величайших тренеров, то Виктор Тихонов должен был бы там читать первую лекцию. 4 июня 1922 года в издательстве «Рабочая газета» вышел первый номер еженедельного иллюстрированного приложения к газете «Рабочий». С 13-го номера приложение стало называться журналом «Крокодил». Он сразу стал популярен. В «Крокодиле» печатались Маяковский, Валентин Катаев, Ильф и Петров, Михаил Кольцов, Михаил Зощенко, Сергей Михалков, Кукрыниксы. «Крокодил» бичевал вредителей, бракоделов, тунеядцев, недобросовестных работников сферы услуг, в общем, всех, кто мешал строительству социализма. Журнал также обличал Льва Троцкого, шпионов и врагов народа, американский империализм, колониализм. В «Крокодиле» было много рубрик, например, «Вилы в бок», «Улыбки разных широт», «В нашем цехе», «Таланты и поклонники» или «Нарочно не придумаешь». Коллекция разнообразных курьезов печати, агитации быту. Приведу несколько перлов из этого собрания. Из докладной. Тракторист Хлюпин и его помощник договорились вспахать участок гражданки Сазоновой, которая авансом дала им бутылку водки. После второй бутылки во время вспашки были снесены курятник, уборная, забор и частично сарай. Объявление на доме в Одессе. «Граждане, в связи с ремонтом водопроводной сети сегодня не будет света. Запасайтесь горячей водой». Из газеты «Ленинское знамя» Кировской области. «На полях наших колхозов в основном все работы выполняются женщинами. Чтобы управлять ими, нужны умелые руки, хорошо знающие технику механизаторы». Из ярославской газеты «Северный рабочий». «Помните, правила дорожного движения запрещают управлять технически неисправным транспортом даже в состоянии легкого алкогольного опьянения». И последнее. Запись в трудовой книжке. Отмечена как лучшая женщина ко дню 8 марта и вынесена благодарность.